С новостями дня вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Отношения между Россией и Грузией продолжают накаляться. В Тбилиси началась эвакуация сотрудников российского посольства и их семей. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев выходит сегодня на свободу после 3 суток ареста. В Москве проходит учредительная конференция правозащитной фракции партии «Яблоко». Россия начинает частичную эвакуацию сотрудников своих учреждений в Грузии. Сегодня утром в Тбилисском аэропорту приземлился первый самолет Ил-76 МЧС России. Этим рейсом, кроме детей и жен российских дипломатов, в Москву отправится и посол России в Грузии Вячеслав Коваленко, отозванный для консультаций. Обострение российско-грузинских отношений произошло после ареста 6 российских военных, которых грузинские власти обвиняют в шпионаже. Один из них уже освобожден, остальные сегодня предстанут перед судом. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Руководитель пресс-центра Министерства внутренних дел Грузии Шота Хизанишвили заявил, что утром в пятницу освобожден один из служащих группы российских войск в Грузии Руслан Скрыльников, арестованный накануне по обвинению в шпионаже. По словам господина Хизанишвили, Руслан Скрыльников, об аресте которого сообщалось вместе с другими российскими военнослужащими, был только водителем российских офицеров и, как оказалось, не участвовал в шпионской деятельности. Именно поэтому после допроса его решили отпустить. Скрыльникова высадили из машины рядом со зданием группы российских войск, который все еще оцеплен несколькими сотнями грузинских полицейских. По мнению большинства местных наблюдателей, освобождение Скрыльникова – это все-таки первый шаг грузинских властей по разрядке напряженности с Россией, возникшей после ареста нескольких офицеров. Ведь если даже Скрыльников был простым водителем, его, как и других граждан Грузии, работающих в том числе и в штабе ГРВГ, вполне могли привлечь к уголовной ответственности за пособничество шпионам. Однако Скрыльников уже на свободе. Тем самым создается благоприятный фон для переговоров в Москве на уровне делегации министерств иностранных дел России и Грузии. Грузинская делегация уже находится в столице России. Речь, конечно же, пойдет о сложившейся после арестов ситуации, а также о решении Москвы эвакуировать членов семей российских дипломатов и военнослужащих. Заместитель министра иностранных дел Грузии Валерий Чичелашвили подтвердил, что самолеты МЧС России прибудут в Тбилиси уже в пятницу для эвакуации российских граждан. Грузинская сторона не будет препятствовать этому процессу, хотя и не видит особой необходимости в эвакуации, поскольку, как отметил президент Саакашвили, российским гражданам ничего в Грузии не угрожает. Вместе с членами семей дипломатов в Москву вылетит и посол России в Грузии, хотя в посольстве утверждают, что в Тбилиси останется достаточное число российских дипломатов для нормального функционирования дипломатического представительства. В пятницу должен состояться суд, который рассмотрит предложение Генеральной прокуратуры о 2-месячном предварительном тюремном заключении для российских офицеров. Кстати, в грузинской прессе промелькнуло сообщение, что не исключена возможность соглашения между обвинением и защитой, то есть изменения меры пресечения или выдворения из страны офицеров, если они признают себя виновными. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве проходит учредительная конференция правозащитной фракции партии «Яблоко». На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров. Юрий, скажите, пожалуйста, объявлено ли уже о создании фракции и известен ли персональный состав тех правозащитников, которые входят в «Яблоко»?
Здравствуйте, Арслан. О создании фракции еще не объявлено. Сейчас проходит учредительная конференция. Ожидается, что во второй половине дня правозащитники вместе с политическим руководством «Яблоко» объявят о создании фракции. Но вот эта учредительная конференция, ее здесь называют формальностью, так что фракция будет неминуемо создана. Вчера стало известно, что вошел в партию «Яблоко» Сергей Ковалев, председатель Российского историко-просветительского правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», член член московской хельсинской группы. Он, а также Валерий Борщов, известный правозащитник, и Юрий Рыбаков, член Международного общества прав человека, возглавят, станут сопредседателями вот этой правозащитной фракции в партии «Яблоко». Всего на конференции сейчас присутствует 38 правозащитников из разных регионов России. Ожидается, что за сегодняшний день в ряды партии «Яблоко» вступят более 1000 правозащитников.
Спасибо, Юрий. С конференции правозащитной фракции партии «Яблоко» передавал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров. В «Яблоке» уже существует 4 фракции. Это партии «Зеленых», комитета солдатских матерей, а также «Женская» и «Молодежная». О новой фракции в интервью «Радио Свобода» рассказал один из лидеров «Яблока» Сергей Митрохин.
«Яблоко» традиционно имеет имидж правозащитной партии. Вопросы прав человека занимают ключевое место и в программе партии, и в ее деятельности. Поэтому многие правозащитники считают возможным вступление в партию «Яблоко» для того, чтобы иметь политическую поддержку при осуществлении ими своей работы, крайне важной для российского общества. Поэтому произойдет структурное оформление фракции правозащитников внутри партии «Яблоко». Сегодня многие правозащитные организации сталкиваются с жесткостями законодательства, которое фактически запрещает создание общественных объединений. В этих условиях гораздо проще действовать в рамках политической партии, а наиболее подходящая партия для правозащитников – это именно «Яблоко». А для «Яблока» это возможность усилить правозащитную составляющую, больше уделять внимание правовым вопросам, вопросам защиты прав граждан в самых разных сферах, не только политической, гражданской, но и социальных прав. Поэтому, в общем, это взаимовыгодное такое решение. К нам входят представители таких правозащитных организаций, как Московская хельсинская группа, кто-то работает в мемориале, движение «За гражданские права». В «Яблоке» уже активно работают такие правозащитники, известные как Валерий Борщев, как Андрей Бабушкин. У нас давнее взаимодействие с Людмилой Алексеевой. С фракцией выразил согласие работать и Сергей Адамович Ковалев. То есть все основные правозащитные силы России и основные лидеры правозащитного движения, они положительно относятся к созданию фракции в нашей партии. Часть из них непосредственно будет принимать участие в работе фракции. Я рассчитываю, что наш ядерный электорат, то есть наш коренной избиратель, который остается нам верен уже на протяжении многих лет, вот этот ядерный электорат укрепится и усилится. А главное, к нам придут активисты, то есть те люди, которые самой своей деятельностью будут наращивать положительный имидж партии, тем самым увеличивать электоральную базу. Потому что сегодня большинство граждан, чьи права нарушены, сталкиваются с полным равнодушием чиновников, с произволом чиновников. И люди, которые помогают в этих условиях отстоять гражданские права, они становятся авторитетными, в том числе и в политическом отношении. Их таких людей поддерживают. Поэтому мы в таких людях крайне нуждаемся.
О новой фракции в составе партии «Яблоко» правозащитной рассказывал один из лидеров партии Сергей Митрохин. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Тбилиси предстанут перед судом 4 российских офицера, обвиняемых властями Грузии в шпионаже, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Задержанный вместе с ними гражданин Грузии Руслан Скрыльников, работавший по найму водителем у российских военных, освобожден. В Москве проходит учредительная конференция правозащитной фракции партии «Яблоко». В Москве с понедельника продолжают голодовку обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаем, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Российский час поверх барьеров». Работа лингвистов российской деревни и фестиваль «Новая драма». Нелепая поэмка театра юного зрителя и новое пособие по единому государственному экзамену по истории. Об этом речь пойдет в российском часе «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Арест российских офицеров Грузии направлен на максимальное ухудшение отношений России и Грузии. Акция грузинских властей является очередным шагом Тбилиси в попытке лишить Россию контроля над ситуацией в Абхазии и Южной Осетии. Таков общий тон комментариев сегодняшних российских газет. О самых заметных публикациях рассказывает Антон Желнов.
«Дипломатическая война» – так характеризует нынешние отношения между Россией и Грузией газета «Время новостей». Издание отмечает, что вчера градус российско-грузинского конфликта поднялся до уровня, за которым просматривается возможное военное обострение в отношениях Москвы и Тбилиси. МИД России сообщил об отзыве для консультаций российского посла в Грузии Вячеслава Коваленко. Кроме того, сегодня специальным бортом российского МЧС из Тбилиси будет эвакуирован часть сотрудников российского посольства и все члены их семей. На дипломатическом языке подобные приготовления означают серьезнейшие ухудшения двусторонних отношений и свидетельствуют о крайней степени недовольства Москвы действиями Тбилиси. По сведениям «Времени новостей», последний раз Москва отзывала своего посла для консультаций 6 лет назад. В феврале 2000 года посол в Польше Сергей Разов был отозван после инцидента в Познани, когда экстремисты напали на российское консульство. В сегодняшнем номере «Время новостей» публикует интервью с экс-президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе. «Обстановка может обостриться еще больше», — говорит он. «Сейчас ведь разговор идет уже не о вине и фруктах, все перешло в другую сферу». Задержание военных вызовет соответствующую реакцию в российской армии. Россия имеет дополнительные возможности, чтобы надавить на Грузию, но что от этого? Наш президент должен проявить инициативу, а российский согласится на встречу, заявил «Времени новостей» Шеварднадзе. Газета «Ведомости» приводит сегодня слова председателя грузинского центробанка Романа Гацеридзе. Он заявил, что грузины уверены, у России не осталось действенных рычагов давления. Россия уже ввела санкции практически на все предметы грузинского экспорта и перекрыла сухопутную границу, сказал Гацеридзе. Между тем, эксперты «Ведомостей» склоняются к тому, что арест российских военных связан с предстоящими через неделю в Грузии местными выборами. После них всех тихо освободят, полагает эксперт Института стран СНГ Михаил Александров. Просто нынешний скандал позволит сторонникам теряющего популярности Михаила Саакашвили мобилизовать националистический электорат. Скорее всего, дело закончится звонком Саакашвили Путину и очередной просьбой о личной встрече, надеется председатель Комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров. Обозреватель газеты «Коммерсант» Геннадий Сысоев пишет в сегодняшнем номере, что задержание грузинскими спецслужбами российских офицеров вряд ли вызвано тем, что в Тбилиси всерьез озаботились подрывной деятельностью российского ГРУ. Ставки в этой игре, пожалуй, более высокие. То, что Грузия в последнее время сознательно идет на конфликт с Москвой, особых сомнений не вызывает. Сначала президент Саакашвили с трибуны Генассамблеи ООН обвинил Россию в бандитской оккупации грузинских земель. Потом перевел в Кадорское ущелье абхазское правительство в изгнании. И вот теперь арест российских офицеров. Геннадий Сысоев считает, что в Грузии пришли к выводу, что нынешняя ситуация, когда решение южно-осетинского и абхазского конфликтов перешло затяжную фазу, ее больше не устраивает. Геннадий Сысоев считает, что в Грузии пришли к выводу, что нынешняя ситуация, когда решение южно-осетинского и абхазского конфликтов перешло в затяжную фазу, ее больше не устраивает. Ведь это означает, что членство в НАТО, предполагающего отсутствие конфликтов на территории страны-кандидата, Грузии не видать. Поэтому в Тбилиси решили ускорить развитие событий. Обозреватель «Коммерсанта» отмечает, что намерение Москвы втянуть в конфликт с Грузией международные организации, такие как Совет Безопасности, ОБСЕ и НАТО, палка о двух концах. С одной стороны, организации призовут руководство Грузии к сдержанности и переговорам с Россией, но с другой, они наверняка выразят озабоченность нерешенностью конфликтов на территории Грузии и будут настаивать на собственном вмешательстве в их урегулирование. А это Москве, мыслящей себя как главного миротворца в СНГ, явно не понравится. Ловушка Грузии как раз заключается в том, что она хочет втянуть в разборки с Россией ООН, ОБСЕ и НАТО, заключает Геннадий Сысоев на страницах «Коммерсанта». Независимая газета, ссылаясь на своих экспертов, отмечает, что акция грузинских властей – элемент общей стратегии по максимальному ухудшению отношений с Россией. Это обусловлено отсутствием прогресса в решении проблем Абхазии и Южной Осетии. Близкий к Генеральному штабу России источник газеты считает, что акция грузинских властей является очередным шагом Тбилиси в попытках лишить Россию контроля над ситуацией в этом регионе. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев сегодня должен выйти на свободу после 3 суток административного ареста. 26 сентября он был признан виновным в нарушении порядка организации пикетов и неподчинении требованиям милиции. Пономарев – один из организаторов акции в память о жертвах Бесланской трагедии, которая должна была пройти 3 сентября в Москве у Соловецкого камня. Тогда милиция разогнала пикет, задержав 13 человек. Вчера адвокаты пытались добиться досрочного освобождения Пономарева, однако Тверской суд оставил приговор в силе. Теперь защита намерена обратиться в Европейский суд по правам человека. С адвокатом Пономарева Анной Ставицкой беседует корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
28 сентября Тверской суд отклонил апелляцию на арест Льва Пономарева. А чем мотивировал он это решение свое?
А вы знаете, практически та же мотивировка, что и судебного участка номер 370. Единственное, что наши суды уже стали применять нормы Европейской конвенции, и судья сослалась на статью 11 Европейской конвенции. Своей интерпретации, но тоже радует, что наши суды стали обращаться и к нормам международного права. По мнению судьи, эта статья не нарушена. А по нашему мнению, это прямое нарушение статьи 11 Европейской конвенции. Она как раз предусматривает свободу собрания и выражения мнений, что, собственно говоря, в этом деле и было нарушено, потому что фактически я вот считаю, что Льва Пономарева наказали именно за то, что он выражал свое мнение с помощью пикета. Суд посчитал, что он просто сослался на статью 11 Европейской конвенции, посчитал, что никоим образом не ограничено было право Пономарева на выражение собственного мнения. Но с точки зрения административного кодекса получил наказание за неповиновение законным требованиям сотрудников милиции. Поэтому вот такое наказание. И я хочу отметить, что это первое дело, когда меняются две статьи по кодексу об административных правонарушениях, потому что ранее вменялась только одна статья, а это нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий. Но там нет наказания в виде ареста, а только наказание в виде штрафа. И поэтому вот сейчас уже применяется еще вторая статья «Неповиновение законным требованиям сотрудников милиции», где предусмотрено именно наказание в виде ареста. Я думаю, что это делается специально, чтобы в следующий раз уже люди, выходя на пикет, знали о том, что они могут быть привлечены именно к аресту.
Что вы намерены дальше делать? Каковы ваши шаги?
Дальше мы будем писать жалобу в Европейский суд. С точки зрения Европейской конвенции мы исчерпали все внутригосударственные средства правовой защиты, поэтому здесь есть, конечно, возможность обжалования, уже такая стадия в порядке надзора, но я думаю, что мы не будем ее пользоваться, потому что это бессмысленно. Я была практически на 80% уверена, что вот этот суд оставит, я имею в виду Тверское, оставит решение судебного участка в силе. Я думаю, что и другие суды оставят это решение тоже в силе. Поэтому единственный наш шанс – это Европейский суд.
Заявила в интервью «Радио Свобода» адвокат Льва Пономарева Анна Ставицкая. Накануне начала осеннего призыва Комитет солдатских матерей совместно с правозащитниками представил доклад о нарушении прав и свобод человека при призыве на военную службу. Основной вывод, к которому пришли составители документа, в России так и не снизилось количество нарушений в военкоматах и призывных комиссиях. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Правозащитники в докладе отмечают, что постепенно совместная работа с военкоматами налаживается. К примеру, милиция практически перестала практиковать так называемые облавы на улицах городов, которых так боялись студенты и учащиеся профессиональных технических училищ. Зато возникли новые проблемы. В призывных комиссиях на молодых людей оказывают психическое давление, дезинформируют. Часто нарушается сама процедура работы комиссий. Говорит секретарь общественной коалиции за демократическую альтернативную гражданскую службу Сергей Кривенко.
Мы вынуждены констатировать, что, по крайней мере, вот за все эти три года количество нарушений не снижается. Может быть, изменяется спектр нарушений. Если раньше было довольно много как бы таких чрезвычайных, грубых нарушений закона, ребят ловили на улице и так далее, сейчас мы сталкиваемся с тем, что это все-таки единичные случаи. И в основном первое место принадлежит около 30%, конечно, это призывы больных, то есть призывают людей, негодных по состоянию здоровья.
В этом году осенний призыв станет последним двухгодичным призывом. Весной 2007-го служить будут уже полтора года. На это обратили внимание участники расширенной призывной комиссии Москвы, которая состоялась в четверг. Руководитель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова присутствовала при обсуждении предстоящего осеннего призыва.
Это особенный призыв. И власть придержавцы это тоже заметили и обратили внимание. Так как это последний призыв на два года, и следующий призыв будет на полтора года, то молодые люди постараются уклониться, как они это называют. Поэтому всем органам ГУВД, милиции было строго-настрого приказано всех собрать, всех найти, всех предоставить. Поднять все картотеки и заделать задел на 2007, на 2008 год, то есть всех подобрать, кто вдруг не замечен, кого они не увидели.
В ближайших планах Министерства обороны реструктуризация военкоматов в России. Рассказывает Сергей Кривенко.
Планируется с 2007 года ввести новый порядок о том, что в течение 3 лет производить ротации, то есть работники военкомата должны быть в соответствующем военкомате ограниченное время, там называется цифра 3 года, а потом их будут переводить в другие регионы. А также планируется сокращение военкоматов, общее укрупнение их. По нашим данным, сейчас в России где-то 2400 военкоматов приблизительно существует, и планируется по крайней мере 600 военкоматов сократить.
В целом же правозащитники и солдатские матери уверены, что провести призыв без нарушения закона невозможно.
Мы все время говорим, что если бы призыв происходил по закону, то призвать было никого невозможно. Потому что все то, что происходит в нашей стране с призывом, весь призыв приходит незаконно. Причем военные, они привычно его нарушают. Вот когда начинают адвокаты настоящие работать, они могут любое вот решение моментально отсудить, потому что все незаконно. Начиная от того, как вот вообще впустили в военкомат, и дальше. Процедура призыва расписано все до секунды.
И я повторю, что это не случайно. Это сформулировано в законе. Принят Государственной Думой, подписан президентом. Вот эта высокая планка по призыву, жесткое расписание болезней. Это тоже не случайно. В армию по замыслу должны идти только здоровые и фактически только те, кто сможет перепрыгнуть эту планку, что довольно тяжело, то есть фактически добровольно.
Такого мнения придерживаются Татьяна Кузнецова из Комитета солдатских матерей и Сергей Кривенко из Коалиции за альтернативную гражданскую службу. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе новости науки, экономики, обзор региональной печати. В завершении, как всегда, спортивная панорама. Напоминаю, что сегодня в 19 часов после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Время гостей». Речь пойдет о создании правозащитной фракции в партии «Яблоко». Об итогах конференции расскажет известный правозащитник Юлий Рыбаков. Ведет программу Михаил Соколов. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Тбилиси сегодня предстанут перед судом 4 российских офицера, обвиняемых властями Грузии в шпионаже, сообщает корреспондент Радио Свобода. Задержанный вместе с ними гражданин Грузии Руслан Скрыльников, работавший водителем в штабе группировки российских войск, освобожден. Из Тбилиси эвакуируют сотрудников российского посольства и членов их семей. Совет Безопасности ООН сегодня по просьбе России обсудит арест в Грузии российских военнослужащих. В Москве сегодня проходит учредительная конференция правозащитной фракции партии «Яблоко». В партию вступают представители Московской Хельсинкской группы, Комитета за гражданские права и других правозащитных организаций. Лидер движения «За права человека», лидер Лев Пономарев, выходит сегодня на свободу после 3 суток ареста, которым он был приговорен за организацию пикета в годовщину Бесланской трагедии. Международная амнистия объявила Пономарева узником совести. Спускаемый аппарат российского космического корабля «Союз» успешно приземлился в Казахстане. На борту астронавты Павел Виноградов и Джеффри Уильямс, а также космический турист, американка Ануша Ансари. В секторе Газа в результате израильского авиаудара убиты 2 палестинца. Израильские военные заявили, что удар был нанесен по палестинцам, причастным к ракетным обстрелам Израиля. На юге Афганистана, в провинции Забуль, боевики атаковали пост полиции. В бою, длившемся более часа, были убиты по меньшей мере два боевика и полицейский. Министр иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Мун сохраняет лидерство в борьбе за пост генерального секретаря ООН. В Совете Безопасности ООН состоялся очередной раунд рейтингового голосования. Полномочия Кофи Аннана истекают 31 декабря. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, ужесточающий санкции в отношении компаний, заключающих сделки с Ираном. Россия предоставит Кубе кредит на сумму в 355 миллионов долларов.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Ровно 425 лет назад отряд казаков во главе с атаманом Ермаком совершил поход по неизведанным землям Зауралья, что положило начало включению Сибири в состав российского государства. Этому событию посвящена выставка «Сибирское взятие», открывшаяся в Москве в Государственном историческом музее. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Прижизненных портретов Ермака Тимофеевича не было. Сохранилось только его словесное описание в одной из летописей. «Вилми мужествен и разумен, человечен и зрачен, и всякой мудрости доволен, плосколиц и волосы прокудряв, возраст средний и плечист». Вот от этого-то описания и отталкивались в более поздние времена живописцы, создавая образ атамана. Одна из таких картин, где Ермак больше похож на западноевропейского рыцаря, служит подлинным украшением выставки. Достоверных исторических сведений о казачьем походе в Сибирь тоже достаточно мало, признает Ольга Тесленко, один из авторов выставки «Сибирское взятие».
Перед нами стояла достаточно сложная задача, поскольку, естественно, эта тема крайне плохо обеспечена экспедиционным материалом, имеющим непосредственное отношение к событиям, связанным с походом Ермака. Поэтому мы старались на том немногом материале, который есть в распоряжении нашего музея, но причем это материал первоклассный. Это вещи Строгановых, ряд документов, относящихся к 17 веку. Это редчайшие европейские карты, и в том числе один из вариантов первого рукописного чертежа Сибири, который был выполнен кругом исследователей Сибири, историографа, картографа Дремезова. Мы старались эти материалы поместить в контекст, в котором они бы стали более информативны, потому что сами по себе, естественно, эти вещи, несмотря на всю свою значимость, к сожалению, молчат.
По этой же причине, говорит Ольга Тесленко, на выставке в историческом музее можно увидеть экспонаты, связанные не с одной лишь экспедицией Ермака, но и с другими страницами раннего освоения Сибири русскими. К примеру, вещи, найденные археологами на территории легендарной Мангазеи.
Такой богатый материал, а там очень много органики, это дерево, кожа. Он сохранился за счет того, что это мешлата.
Мангазея для человека не слишком хорошо знакомого с историей звучит примерно так же, как Шамбала. Какое-то неведомое, древнее, загадочное место. А на самом деле, где оно находилось?
При впадении реки Тас в Обскую губу. Это первый русский город за полярным кругом. Основана она была в 1601 году на месте зимовья русских промысловых людей.
И была она за счет добычи пушнины столь богатой, что современники называли Мангазею «златокипящей». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее новости науки. У микрофона Ольга Орлова.
Физики из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли и Оксфордского университета построили миниатюрный ускоритель электронов, разгоняющий элементарные частицы до энергии в 1 гигаэлектрон-вольт на расстоянии всего 33 миллиметра. Эта энергия в 50 раз меньше, чем, например, энергия, до которой разгоняются электроны на Стэнфордском линейном ускорителе, одном из самых мощных в мире. В новой разработке американских и британских ученых используется метод лазерного кильваторного ускорения. Через плазму пропускаются мощные лазерные импульсы, оставляющие в электронном газе подобный кильватору след. В экспериментах использовался водород, ионизированный также при помощи лазера. Новый спутник службы навигации GPS был успешно вывезен на орбиту с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США. Он имеет массу более 2 тонн и рассчитан на 10 лет эксплуатации. В течение следующих 3 недель операторы сети GPS будут проводить тестирование систем спутника, после чего он начнет полноценно работать. Аппарат предназначен для замены спутника GPS-212, который был выведен на орбиту в 1992 году и теперь будет использоваться как запасной. Специалисты Рочерского технологического университета в США, используя новейшие технологии обработки изображений, восстановили текст Сарвамулла «Всеобщее основание», принадлежащий индийскому философу Мадвачарье, жившему в XIII-XIV веках. Текст, созданный на санскрите, был написан на пальмовых листьях и стерся во многих местах. Реставраторы использовали съемку в видимом и инфракрасном диапазоне с различными светофильтрами и специально разработанную программу для восстановления сильно поврежденных фрагментов текста. Неудачей закончился первый космический запуск с недавно построенного космодрома в американском штате Нью-Мексико. Коммерческая ракета-носитель фирмы UP Aerospace, достигнув после старта высоты 12 километров, упала в пустыне. На ее борту находилось около 50 мини-спутников, которые должны были вывести на орбиту научно-исследовательские проекты нескольких университетов и школ, а также кремированные останки некоторых людей, избравших для себя такой способ захоронения.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Прокуратура Карелии завершила расследование по первому из уголовных дел, возбужденных по фактам массовых беспорядков в городе Кондопога. Как сообщает интернет-сайт Генпрокуратуры России, завершено производство следственных действий по делу одного из обвиняемых, Сергея Мозгалева, участника драки в ресторане «Чайка», после чего в Кондопоге и произошли беспорядки. В отношении другого обвиняемого по этому делу, Юрия Плиева, уголовное дело выделено в отдельное производство. Плиев объявлен в розыск, сообщает Генпрокуратура России. И о том, как последствия событий в Кондопоге комментирует пресса Петрозаводска, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Сергей Коробов.
Тема событий в корейском городе Кондопога продолжает оставаться одной из самых заметных в республиканских средствах массовой информации. Так, газета «Курьер Карелии» пишет о том, что жители Кондопоги намерены направить в правительство России и в Государственную Думу ноту протеста, в которой они хотят выразить свое несогласие с выводами, которые сделали российские парламентарии по итогам однодневного визита в Карелию. Казалось бы, отмечает автор, они приезжали в Кондопогу, чтобы разобраться, кто виноват в межэтническом конфликте и что теперь делать. В результате же гости пришли к обидным для жителей города выводам, фактически назвав Кондопогу городом пьяниц и безработных. Текст письма обращения к власти обсуждается сейчас в коллективе ведущего предприятия города бумажного комбината, и вскоре документ будет направлен в Москву. Петрозаводский еженедельник «Губерния», подводя итоги кондопожским событиям, пишет: «С нелегкой журналистской руки слово «Кондопога» стало чуть ли не нарицательным. И случилось это, увы, не благодаря десяткам лет производства лучшей в стране бумаги, а благодаря несчастью и скандалу. 3 недели журналисты зарабатывали на кондопожской проблеме деньги, а политики набирали очки, разглагольствуя на тему новой русской революции. И за всем этим было забыто о главном, о человеческой трагедии, о погибших людях, осиротевших семьях, о поселившемся в сердце страхе. Свидетельством тому факт, что никто из представителей корейской власти не удосужился появиться в домах погибших людей и выразить свои соболезнования». Еще об одном происшествии, случившемся в Карелии и выходящем за рамки события местного значения, сообщает интернет-журнал «Столица Наонега». В местечке Сандармох, что в Медвежегорском районе, на днях был варварски разрушен памятник жертвам сталинских репрессий. Неизвестные злоумышленники сбросили на землю с огромного каменного постамента скульптурный барельеф, где был изображен расстрелянный ангел. Разрушенный памятник был установлен в 1998 году на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий, и его ежегодно посещают тысячи граждан России, Украины, Польши, Литвы, Финляндии и других стран, чтобы почтить память безвинно погибших. Произошедший акт вандализма уже не первый. Однажды с памятника была сбита надпись «Люди, не убивайте друг друга». Варварским нашествием постоянно подвергается и деревянная часовня, построенная рядом. Из нее крадут иконы и свечи, которые приносят родственники погибших. Такое отношение к нашему прошлому, отмечает журналист, должно нас беспокоить ничуть не меньше, чем события в Кондопоге. Возможно, что у них даже есть какие-то общие истоки, характеризующие сегодняшнее состояние нашего общества. И в этом нам всем необходимо разбираться самым серьезным образом, подводит итог интернет-журнал «Столица на Онега».
С публикациями газет Петрозаводска вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» Сергей Коробов. Президенты Пакистана и Афганистана Первез Мушарраф и Хамид Карзай после серии взаимных упреков и обвинений встретились в Вашингтоне за ужином в почти семейной обстановке. Инициатором и хозяином этой встречи выступил президент США Джордж Буш, сообщает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Президент Буш, стремясь растопить лед между пакистанским и афганским лидерами, неожиданно пригласил их на ужин к себе домой. В соответствии с мусульманским постом Рамадан, трапезу было решено провести после захода солнца. Перед тем, как проследовать в семейную столовую Белого дома, трое президентов вышли на его ступеньки к журналистам. Мушарраф и Карзай старались не смотреть друг на друга и чувствовали себя явно скованно. Джордж Буш, встав между ними, без обиняков говорил о том, что оба гостя – его личные друзья, и что им, сильным лидерам двух стран, имеющих общую границу, пора забыть о разногласиях. Перед нами стоит множество проблем. Каждый из нас должен защищать свою страну. Но в то же время мы все должны сотрудничать в том, чтобы сделать мир более безопасным. И сегодняшний ужин дает нам возможность выработать совместную стратегию, поговорить о сотрудничестве во имя лучшего будущего людей. Пытаясь примирить Мушаррафа и Карзая, Джордж Буш рассчитывает на их активное содействие в войне против терроризма и в поимке Усамы бен Ладена, который, как полагают, скрывается в горах на границе между Пакистаном и Афганистаном. В последние несколько дней Буш по отдельности принимал в Белом доме как Мушаррафа, так и Карзая. Оба не скупились на интервью американским СМИ, в которых обвиняли друг друга в пассивности в отношении к преследованию террористов. Афганистан делает все от него зависящее и сотрудничает с международным сообществом. Каждый день у нас гибнут люди. Заявляя это, президент Афганистана Карзай утверждает, что президент Пакистана Мушарраф на своей территории предоставляет убежище бойцам Талибана, позволяя им пересекать пакистанскую границу для ежедневных набегов на афганские силы безопасности и силы НАТО. Мушарраф, в свою очередь, обвиняет Карзая в нежелании взять на себя ответственность за попустительство активизации действий боевиков. Но он целенаправленно это отрицает, пряча голову в песок. Он считает более удобным перекладывать вину на нашу страну. Пакистан же очень стабильная страна. У нас сильное правительство, сильная армия и сильная разведка. А в Афганистане все в упадке. Карзай в заочной перепалке на текущей неделе заявил, что и так хорошо знает о проблемах Афганистана. Наше государство ослаблено многолетними военными действиями и разорением. Вот в чем помеха. Карзай считает, что Мушарраф только усугубляет ситуацию в Афганистане тем, что не противится действию в Пакистане религиозных школ, благоприятствующих воспитанию, как он считает, потенциальных террористов. Как отмечают представители Белого дома, совместный ужин Буша, Карзая и Мушаррафа вместо запланированного часа длился 2.5 часа. Встреча не принесла каких-либо заметных прорывов или новых инициатив. Тем не менее, как говорят очевидцы, напряженность между президентами Пакистана и Афганистана спала. Во время ужина они сдержанно, но предупредительно общались друг с другом, а перед расставанием обменялись рукопожатием и обещаниями продолжить взаимные консультации. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Тбилиси предстанут перед судом 4 российских офицера, обвиняемых властями Грузии в шпионаже, сообщает корреспондент Радио Свобода. Задержанный вместе с ними гражданин Грузии Руслан Скрыльников, работавший по найму водителем российских военных, освобожден. В Москве сегодня проходит учредительная конференция правозащитной фракции партии «Яблоко». Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев выходит сегодня на свободу после 3 суток ареста, которому он был приговорен за организацию пикета в годовщину Бесланской трагедии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Концепция частно-государственного партнерства приобретает в России все большую популярность и получает значительную политическую поддержку, считает международное рейтинговое агентство Standard & Poor's. Вместе с тем, эксперты агентства отмечают, что пока у них сохраняются серьезные опасения по поводу долгосрочного политического риска. На сегодняшний день политический климат для осуществления проектов частно-государственного партнерства в России благоприятен, но нет гарантий, что он и в будущем останется таковым, говорится в сообщении агентства. По состоянию на 25 сентября в России к предстоящему отопительному сезону готовы 95% жилищного фонда, 92% котельных и 91% коммунальных сетей, сообщил руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Круглик. В то же время, по его словам, в отдельных регионах страны, Читинской, Сахалинской и Камчатской областях, а также в Алтайском крае и Корякском автономном округе, проблемы с подготовкой к зиме пока остаются. Доля денежных переводов частных лиц из России в Грузию в 2006 году составит около 4% грузинского ВВП. Согласно данным Центрального банка России, во втором квартале их сумма составила примерно 81 миллион долларов. Вместе с тем, объем ВВП Грузии к концу года прогнозируется в размере 7 миллиардов 800 миллионов долларов, или в среднем менее 2 миллиардов долларов за квартал. В четверг некоторые российские политики предложили ввести запрет на осуществление частных денежных переводов из России в Грузию в ответ на задержание грузинской стороной группы российских офицеров. Французская банковская группа Société Générale увеличила в 2 раза свою долю в уставном капитале российского Росбанка, купив у холдинга Интеррос еще 10% его акций. Стоимость этой сделки, как и первой состоявшейся в июне, 317 миллионов долларов. Кроме того, Société Générale получила опцион на право выкупа еще 30% акций Росбанка. Сейчас Société Générale в России принадлежат дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Французская компания Peugeot Citroën до конца 2006 года примет решение, где именно в России она построит свой сборочный завод, заявил ее представитель Жан-Марк Николь. Министерство экономического развития и торговли России намерено не позднее октября предоставить льготный режим промышленной сборки второй по величине автомобильной компании в Европе, которая планирует открыть в России свое сборочное производство мощностью до 20 тысяч автомобилей в год. Курс доллара на сегодня 26 рублей 75 копеек, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 3 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И новости спорта. В студии рядом со мной спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наталья, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Главным событием четверга, несомненно, стали ответные матчи первого раунда Кубка УЕФА по футболу. Обе российские команды завершили выступление в этом турнире. «Рубин» в Италии проиграл «Парме» 0-1, как и в первой встрече. А «Локомотив» после домашней победы 2-1 уступил в гостях бельгийскому «Варагему» 0-2. Украинские команды также не смогли выйти в следующий раунд. «Металлург» из Запорожья дома проиграл греческому «Панатинаикосу» 0-1. В первой встрече этих команд была ничья 1-1. А «Черноморец» в гостях потерпел второе поражение от израильского «Хапоэля» 1-3. В первый раз одесский клуб проиграл 0-1. Московское «Динамо» провело вчера первый матч розыгрыша волейбольной Лиги чемпионов. На своей площадке динамовцы обыграли голландский «Артек» в 3 партиях. В Китае на чемпионате мира по борьбе в четверг были разыграны 3 комплекта наград среди мастеров вольного стиля. В категории 66 килограммов победу праздновал американец Билл Задик. Представитель Украины Ибрагим Алдатов стал чемпионом мира в весе до 74 килограммов. И, наконец, Сажид Сажидов принес сборной России вторую награду высшего достоинства, победив в весе до 84 килограммов. Успешно выступили российские теннисисты во втором раунде мужских теннисных турниров в Азии. В Бангкоке Марат Сафин одолел француза Жульена Бенето 7-6, 6-7, 6-2, а в Бомбее Дмитрий Турсунов обыграл датчанина Кристиана Плеса 6-7, 6-3, 6-4. На женских соревнованиях в Китае в четверг Ольга Пучкова нанесла поражение хорватке Елене Костанич 6-1, 6-1, а Анна Чеквитадзе выиграла у Элис Томаэла из Голландии 6-2, 6-7, 6-3. В четвертьфинале россиянки сегодня сыграют между собой. И еще один четвертьфинальный матч уже завершился к этой минуте. Израильская теннисистка Ципора Абзелер, выбившая вчера из борьбы Елену Веснину, в трех сетах взяла верх над китаянкой На Ли. В Сеуле еще одна российская теннисистка Вера Звонарева не смогла сегодня пробиться в полуфинал. Она проиграла Елене Данилиду из Греции 6-7, 4-6. На прошлой неделе во многих российских средствах массовой информации появились статьи о том, что российским спортсменам, победителям и призерам Олимпийских игр в Турине не были выплачены обещанные Олимпийским комитетом России призовые. В частности, речь шла о лыжной и санной сборных России. Официальная позиция Олимпийского комитета России и его президента Леонида Тягачева, который озвучил пресс-атташе Геннадий Швец, такова. Конфликт возник из-за непонимания ситуации и обещаний, заплатить премии в действительности никто не давал. Вот что думает по этому поводу наш экономический эксперт, профессор Роберт Воскричан.
Ситуация сколь запутанная, столь и простая на самом деле. Потому что, конечно же, можно понять журналистов, которые подхватили горячую тему. Вот как очередной раз не доплатили олимпийцев. Некоторые даже писали, что их кинули или собираются кинуть. Ну и знаете ли, эти все выражения жаргонные мы не будем больше употреблять, а попытаемся разобраться, что, собственно говоря, произошло, опираясь по мере возможности, конечно, на факты, а не на эмоции или чьи-либо заявления, как обиженной стороны, так и обвиняемой стороны и так далее. Так вот, ситуация такова. Наш спорт высоких достижений, в частности, олимпийский спорт, ну, не у семи нянек, а примерно у трех нянек, а именно. Одна линия – это Росгосспорт по линии Фетисовского ведомства. Идут деньги. В том числе мы говорим сейчас о призовых. Вторая линия – фонд поддержки олимпийцев. Очень полезная и благотворная с точки зрения влияния на состояние дел и на положение самих олимпийцев дела. И всевозможные, я бы так сказал, дополнительные выплаты. В число этих дополнительных выплат входят самые разные источники. В частности, например, региональные. Югра, Ханты-Мансийский округ заплатил своим олимпийцам приличные деньги. Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко назначила 800 тысяч рублей каждому чемпиону Олимпийских игр из казны города и выплатила эти деньги. В Москве еще больше, около миллиона рублей. Есть региональные выплаты в Екатеринбурге и в некоторых других регионах России. Плюс к этому, примерно год назад, между Олимпийским комитетом России в лице Тягачева, президента Олимпийского комитета национального, и компанией «Фитком Медиа» в лице ее владельца Алексея Федорычева, который пока еще по сей день, по крайней мере, де юре является хозяином московского футбольного «Динамо», подписали договор довольно крупный, мы об этом договоре тоже рассказывали, на 110 миллионов долларов до 2014 года. И «Фитком Медиа», по аналогии со своим договором с российской футбольной премьер-лигой, получила права на телетрансляции, на смежные коммерческие права, связанные с выступлениями наших олимпийцев. И вот цитирую слова Леонида Тягачева, причем он говорит, ссылаясь на то обещание, которое дал ему глава «Фитком Медиа». Вне рамок генерального договора «Фитком Медиа» обязуется выплатить чемпионам и призерам Олимпийских игр в Турине премии за каждую золотую медаль 50 тысяч долларов США, за серебряную 30 и за бронзовую 20 тысяч долларов. Эти деньги будут выплачиваться дополнительно госпремиям. То есть, получается, что Леонид Тягачев озвучил обещание, данное компанией-партнером. Но дальше произошли события, связанные с этим партнером и руководством Фитком Медиа, и с московским «Динамо» в частности, и с отношением по линии Фитком Медиа российская футбольная премьер-лига. Очень серьезные, мы о них говорили, вкратце напомним. Разрыв в одностороннем порядке договора между РФПЛ и Фитком Медиа, то есть разорвала РФПЛ. Причем на основании того, что 5 миллионов долларов были недоплачены, мы об этом тоже неоднократно рассказывали. Потом очень серьезные коллизии, связанные с московским футбольным московским «Динамо». И вот как результат, очевидно, Фитком Медиа потерял интерес не только к московскому «Динамо», не только к отношениям по телевизионной линии с РФПЛ, но, очевидно, и с этим олимпийским контрактом. То есть, резюмируя сказанное, конечно, о том, что кто-то кого-то кинул в такой форме, в которой сейчас это подается во многих средствах массовой информации, мы говорить не можем, потому что то, что было на бумаге зафиксировано, все сполна заплачено с точки зрения, мы уже говорили, и Госкомспорта, и Росспорта, и Фонда поддержки олимпийцев, и региональных властей и так далее. Что касается того эпизода, который мы обсуждаем сегодня, здесь необходимо тщательно посмотреть договор между Олимпийским комитетом и Фитком Медиа, есть ли там письменное обязательство Фитком Медиа вот эти деньги. Если этого обязательства нет, то вся проблема, извините, не стоит и выеденного яйца. Единственное, что можно посоветовать уважаемому руководителю Национального Олимпийского комитета, прежде чем делать столь серьезные публичные заявления о столь крупных выплатах, основываться на более серьезных основаниях, нежели некие устные обещания или какой-то разговор о выплатах. Иначе мы всегда будем сталкиваться каждое крупное соревнование, вернее, после каждого крупного соревнования, с такими вот неприятными вещами.
Это был эксперт по экономике большого спорта Роберт Воскричан. Ну, со своей стороны добавлю, что хотя по закону, как оказалось, нарушений никаких нет, все-таки со спортсменами поступили некрасиво, и мы теперь ими обещали, чтобы по этому поводу не утверждал Геннадий Швец, причем на интернет-сайте Олимпийского комитета России можно и сейчас найти эту информацию. Ну и вообще представители зимних видов спорта, в частности, те же лыжники и саночники, они же отнюдь не избалованы высокими заработками, как футболисты, например, хоккеисты там и представители других более денежных спортивных дисциплин, и призовые за выступление на Олимпиаде практически единственный способ для этих людей раз в 4 года хоть как-то пополнить свой бюджет. Ну, и в любом случае, тут я полностью согласна с Робертом Воскричаном, не надо давать обещания, если нет полной уверенности в том, что ты сможешь их выполнить. Ну, а в заключение, как всегда, о спортивной программе на сегодня. В Элисте состоится 5-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым. Проведение этой партии уже ничто не помешает, так как протест болгарской команды, поданный в четверг, был удовлетворен. Гроссмейстеры теперь не имеют права во время игры посещать отдельный туалет, а должны пользоваться специально выделенным помещением. Напомню, что Топалов, в случае, если протест будет отклонен, грозился отказаться от продолжения матча. Кроме того, продолжится чемпионат мира по борьбе, где очередные комплекты наград разыграют борцы вольного стиля. На теннисных турнирах в Европе и Азии продолжится четвертьфинал, а в российской хоккейной суперлиге будут сыграны матчи 10-го тура.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Напоминаю, что через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Личное дело». Речь пойдет о детской неблагодарности. Автор программы Татьяна Ткачук беседует об этом с психологами Борисом Новодержкиным и Мариной Берковской. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Суд признает вас виновным в преступлениях против человечности.
Где стабильность, о которой они говорили? Вместо нее жуткий скандал.
По некоторым данным, журналистка была зарублена топором.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Их интерес привлекали прежде всего сведения, касающиеся обороны Грузии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24.
В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.